Место Священного Писания, которое мы прочитаем, записана книга пророка Исаия, 53 глава, 11 стих. Читаем. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себя понесет. Аминь. Братья и сестры, на земле бывают события очень знаменательные, которым люди дают дань памяти, отмечают определенные дни эти события. Есть и называют эти дни днями праздников, как угодно. Есть события, которых или какие-то творения, которых называют, ну, чудо света, ну, чудом называют и китайскую стену великую, там некоторые пирамиды, там, ну, которые даже, ну, уму даже не могут приложить, как могли строить, не имея техники, ну и прочее, прочее. Если задать вопрос, а какое самое знаменательное событие было на земле за все существование человечества, какое, то надо признать, сам Бог сошел на землю. Более знаменательного события быть не может. Сам Бог сошел на землю, Творец, который сотворил все для человека и самого человека по образу и подобию своему. И Он сошел на землю. Более знаменательного события нет. Но есть еще больше события. Он не только сошел на землю, но он взял грехи на себя и умер за наши грехи, разрешив себя бичевать, осмеять, пленить и в целом предать мученической смерти. Вот такую долю для себя избрал Бог. Отец Небесный избрал Сына Своего для этой великой доли. Но это, братья и сестры, великий подвиг, потому что страдания эти были добровольные, сознательные. Бог и раньше сходил на землю. Раньше. А народ боялся встречи с Богом. Вы помните, народ Моисею говорит: ты иди на гору, ты встречайся с Богом. И что Он тебе скажет, ты нам передашь, и мы будем выполнять. А Бог предупредил: кто перешагнет черту мною проведенную вокруг горы, тот умрет, непременно умрет. Даже птица, перелетающая эту черту, будет предана смерти, потому что увидит образ Бога. Народ боялся встречи с Богом, потому что человек грешен, а Бог абсолютно свят, и это несовместимо совершенно. И Моисей, когда восходил на гору, по существу он не видел Бога, он только разговаривал с ним. Однажды Моисей говорит: покажи мне свою славу, то есть себя самого. А Бог говорит: если увидишь, умрешь. А впрочем, я пройду мимо тебя. И вот так вот прикрыл ему глаза и прошел мимо. Прошло время, когда Иисус Христос потом встречался с Моисеем на горе Фавор. Но Иисус Христос тогда был преображенный, а Моисей, он уже принял прошедшее земное странствование, уже также находился в небесных обителях. Но, находясь здесь, на земле, в греховной плоти своей, человек Бога видеть не мог. И подвиг Иисуса Христа заключается в том, что Он подошел так к человеку, что мы его приняли за человека, образ раба он принял, и по виду стал как человек. И народ это не оценил. Они стали поступать дерзко, поступать с ним, и заушали его, и оскорбляли его. И хотя он деяния свои были у него удивительные, только лишь Бог мог делать то, что делал Иисус Христос, и даже мертвых воскрешал, больных врачевал, ветры успокаивал, да все делал. Он знал все, что делается и под водою, знал, куда сети закидывать, чтобы поймать рыбу. Он знал, что ему подчиняется всякая стихия. Умолкни, перестань, и все успокаивалось. А для человека все мало, мало было. И, наконец, дошло до того, что люди говорят: а дай нам доказательства. Дай нам доказательства, что ты знамение, что ты Сын Божий, что Бог послал тебя. Докажи нам, знамение даруй. Христос сказал: не будет вам никакого знамения, кроме одного. И назвал одно единственное знамение, для него самое главное, самое трудное. А народ это не понял. Он сказал: кроме одного знамения, большего не будет. Оно самое главное. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и мне, Сыну Человеческому, надлежит быть в недрах земли 3 дня и 3 ночи. Он тогда подробности не рассказал все. Вот теперь-то нам понятно, о чем он говорил. Он говорил о своей смерти, он говорил о том, что он сойдет в преисподнюю. То, что через 3 дня он воскреснет, это уже другой вопрос. Это он сильным воплем и со слезами воззвал к могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение, и Отец Небесный вызвал его от смерти в жизнь вечную. Он первенец, вышедший из преисподних мест. Это уже другой вопрос. Но он, Иисус Христос, сошел в темницу, куда собираются все умершие. Эта темница, ключи у дьявола от этой темницы, ключи. Туда сходили все, и праведники, и неправедники. Вы помните, Саул однажды, испытывая такое отчаянное положение в своей жизни, видит, что кругом враги и спасения никакого нету, нашел волшебницу. Хотя это он, Саул, запретил и убил всех волшебников, а здесь все-таки нашел эту волшебницу одну, единственную, и говорит: «Самуила позови мне». А Самуил-то уже умер. «Самуила позови мне, мне больше некому обратиться. Бог-то с ним, с Саулом, не разговаривает». И женщина, волшебница, вызвала Самуила. Саул обращается к Самуилу: «Что мне делать?» Самуил говорит: «Ты отвергнут Богом, зачем ты ко мне обращаешься? Завтра ты будешь здесь, где и я». Вот такое положение. Саул будет там, где и Самуил. Все согрешили, все лишены славы Божьей, все до одного. А кто принес грех в мир? Дьявол. Да, дьявол не шутил, когда говорил Иисусу Христу: «Все вот мое царство, все мне принадлежит, кому хочу, тому даю». Он говорил правду. И это все он готов отдать был Сыну Божьему за один поклон, но торг не состоялся. Иисус Христос для того и пришел, чтобы силы отобрать всякую власть и ключи от смерти у дьявола. Совершенно мы ничего не знаем за эти 3 дня. Нам не дано проникнуться в эту тайну. Святое Писание не описывает совершенно. Да это не для нас. Не для нас, видимо, нам и не надо. Но, безусловно, Иисус Христос сошел туда, чтобы и там наводить порядки божественные, хотя подробностей никаких мы не знаем. Но какое счастье, братья и сестры, что когда Иисус встретился с Иоанном Богословом, с младшим из 12 апостолов, который сам уже этот младший стал старцем и узником в Господе на острове Патмос. И когда упал, Иоанн, увидев величие Иисуса Христа, когда-то он спокойно лежал у него на груди, помните, на Тайной вечере, а здесь пал, Христос его поднял и говорит: «Не бойся, я тот, который был мертв, я жил во веки веков, я есть Альфа и Омега, я первый, я последний. То есть за мной последнее слово теперь. И, братья и сестры, чем похвалился Христос, как самым главным, что Он имеет? Я имею ключи ада и смерти. Ключи ада и смерти, которые были у дьявола, теперь они уже у Иисуса Христа. И Он хвалится, как великой добычей. Он для этого и пришел, чтобы отобрать ключи эти и вызволить всех святых и возлюбленных своих из смертной тени. И навсегда решить вопрос жизни вечной во Христе Иисусе. И теперь скажу вам, между прочим, скажу, что когда волшебники вызывают мертвецов, а это возможно и сейчас вызывают, хотя это грех большой, хотя волшебники и вызывают, хотя волшебники и вызывают мертвецов, то могут вызвать только лишь тех, кто не примирен с Богом, искупленные чада Божьи никогда не подвластны ни одному волшебнику, потому что они под уже оправданы. За них дан выкуп. Иисус Христос искупил их, выкупил их, и они находятся под покровительством Всевышнего Господа. «Ныне со мною будешь в раю», говорит Иисус Христос разбойнику, который непременно ушел бы в преисподние места, а вот теперь он войдет в общество святых и возлюбленных Божьих. Это великий подвиг, и на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. На подвиг можно смотреть и без довольства, потому что я совершил подвиг, а этим подвигом никто не воспользовался. В пренебрежении осталось все, но нет. Он с довольством будет смотреть, потому что узрит потомство долговечное. Навсегда святые и возлюбленные Божьи соединятся с Господом. Но, братья и сестры, я хотел бы сказать, что шутить с дьяволом нельзя. Он даже, сатана, когда будет отпущен после тысячелетнего царства на малое время, и тогда будет попробует, если возможно, избранных совратить. Наконец, он будет на веки веков, навсегда брошен в озеро огненное, связан узами адского мрака. То есть я хочу сказать, пока он не связан этими узами адского мрака, он и сейчас будет пробовать совратить своих божьих чад. Одному будет внушать страх за завтрашний день, как пережить. Другому, третьему, четвертому, пятому, десятому, у каждого свои варианты, он будет подходить и говорить, подлинно ли сказал Бог, да не так ты понимаешь, разве может человек войти в святое святых Божьих? А Христос на подвиг души своей смотрит с довольством, потому что нам дано право, братья и сестры, не только лишь веровать, но и страдать за имя Иисуса Христа, потому что нам открыт свободный доступ в эти Царство Небесное, но дьявол будет всячески сопротивляться и задерживать нас на пути. Но нам дано право иметь власть над всеми искушениями. Но я хочу, братья и сестры, сказать, что особенно надо бодрствовать и трезвиться. Особенно. Не обольщаться никакими искушениями земной жизни, довольствоваться тем, что есть. Нам земная жизнь дана только для того, братья и сестры, чтобы сделать правильный выбор и отправиться в небесные обители. Я хочу рассказать вам, как очень горький пример из жизни одной семьи в Америке. Ну, вы, кстати, знаете о том, что есть сатанинская церковь. Кстати, она и в Ленинграде есть, она и в Москве открыта, и даже в Кишиневе, где я живу сейчас, тоже открыта. И члены этой церкви в основном молодые. Ни в коем случае, дорогие, из любопытства не ходите туда. Конец, беда вам будет, беда вам будет. И даже при великом искушении войти и посмотреть, я только посмотрю, я только лишь ничем покупать там не буду, я только лишь, то, хоть иметь представление, не ходите, не ходите, не ходите. И вот одному бывшему нашему брату было предложено сатанистами. Мы тебе предлагаем $1 000 000, вот сразу, вот на твой счет переводится $1 000 000, но ты напиши нам вот такую бумагу, что ты продаешь нам свою душу. Нам эта бумага не нужна, и мы даем тебе обещание, что тут же ее сожжем. А нам эта бумага не нужна. Мы ее сожжем, и ты будешь иметь 1 000 000. Подумал, а Бог же все прощает. Я напишу. И написал. Получил 1 000 000, бумагу сожгли. Но после этого он стонет и плачет, просит, чтобы за него помолились. Он утверждает, что молитвы его Бог не слышит. Наверное, это так. А скажите, а разве можно за него молиться-то? Ведь он же тоже куплен большой ценой, только дьяволом. Это другое дело, что на лицо расписки нет, а в духе. Он уже готов этот 1 000 000 отдать, а купец не желает расставаться. Он говорит, что я тебе и за 10 миллионов не продам. Да ничего подобного. Он Иисуса Христа просит, Господи, прости меня. А дьявол говорит, это, говорит, мною купленный. Я за него рассчитался. Это не сворованный, нет. Он добровольно согласился продать душу свою. Вы, братья и сестры, деньги не все делают. Он сейчас готов ехать в любое место, не тратить любые деньги, чтобы только кто-то за него помолился, а никто не берется, потому что он официально сам продал свою душу. Он готов теперь даже этот миллион отдать, только никто не берется серьезно заниматься этим вопросом. Ну ладно, это не главный наш вопрос. Я говорю, что сейчас, вот это время, идет борьба за каждую душу. За каждую душу. Не думайте, братья и сестры, не думайте, что я сделаю грех, явно сознательный грех, Дух Святой останавливает тебя, а я сделаю грех, а потом помолюсь, и все, мне будет прощено. Вот и все. А вы думаете, дьявол не будет этому противодействовать? А не скажет ли он, подожди, ты же сознательно получил удовольствие в этом мире, ты же знал, что этого делать нельзя, что Бог запрещает, а ты вкусил запретный плод. Теперь ты моя собственность, моя принадлежность. Теперь ты мне принадлежишь. Ох, не играйте с грехом, братья и сестры, по крупному или по мелкому. Не в этом дело. Сейчас идет борьба за души. Дьявол тоже смотрит на свои успехи. Вот это мое сокровище. И вместе с ним я иду в огонь вечный. Он знает, что ему приготовлено озеро огненное. Он это знает. Только собирает себе поклонников, с которыми он будет вместе на веки веков отвергнут. А Иисус Христос собирает, предлагает каждому вечную жизнь и делает это даже к тому, кто упорен, кто на первый, другой раз и не откликается, и не желает отворить ему дверь, а он стучит, стучит, стучит. Но не всегда же будет стучать. А в целом я хочу сказать, братья и сестры, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, потому что он будет видеть тех, кто признал величие его, кто возненавидел грех, кто исполнял заповеди Божьи, который уклонялся от искушений греховных, развлечений различных, и все это только для того, чтобы ни в чем не огорчить нашего Спасителя. Я знаю, что когда мы перейдем в небесные обители, когда лицом к лицу я встречусь с моим Господом Иисусом Христом, то я буду всегда понимать, что мое пребывание в Царстве Небесном – это подвиг со стороны Иисуса Христа. Это я Ему обязан всем, потому что Он обратил на меня внимание и слышал мои молитвы и провел среди всех искушений и был опорою в повседневной жизни и поддержкой тогда, когда дрожали ноги. Один брат, служитель, старец, говорит, Меня, говорит, иногда спрашивают, вот столько ты тюрем прошел, столько арестов у тебя было, столько конфискаций было. Тебя и зимой на снег из собственного дома выгнали с детьми маленькими. Скажи, не страшно ли тебе? Тебе уже 80 лет, а вся твоя биография – это скитание. Не страшно ли тебе сейчас? Он говорит, мне всегда было страшно. Но мои ноги дрожащие стояли на камне, который не дрожал. Это меня всегда успокаивало. Он во Христе всегда находил опору и защиту. Мы, живущие в последнее время, я имею, какой смысл вкладываю, говоря о последнем времени, накануне пришествия Иисуса Христа, живущие Церковь, живущая на земле в последнее время, нам особенно и особенно, не только пожилым и молодым, и всем, и детям, нужно бодрствовать и трезвиться, чтобы Иисус Христос смотрел бы на нас, как на свой подвиг. А со стороны нас, братья и сестры, у нас должно быть сознание таковое. Господи, то, что ты нас приведешь в Царство Небесное, это подвиг, великий подвиг, что ты справился со мною, что ты овладел мною и никогда не выпускал, когда я был непокорен и непослушен. А ты власть употреблял свою надо мною, как над рабом своим. Впредь делай так и всегда. Слава Ему. Аминь. Помолимся Господу. Место Святого Писания прочитаем. Записанное Святое Евангелие от Луки. 24 глава. 50 стих и дальше. «И вывел их вон из города до Вифании. И поднял руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Аминь. Братья и сестры, воскресенье. Но и я хочу как бы вместе с вами войти в этот праздник. Это великий праздник, когда Иисус Христос закончил миссию свою, касающуюся вопроса спасения, и вознесся туда, где ему и положено быть, откуда и пришел, куда и возьмет нас, приготовив нам место на небе. Не оставлю вас сиротами, пообещал, непременно приду. А что касается церкви, которую создал Христос, ученики, было 12, стало 11. На кого же Христос оставляет их? Если Сыну Божьему было так тяжело, если с Ним как бы расправлялись, пригвоздив Его ко кресту, а что же будет с 11 рыбаками, мытарями и прочими такими светскими специальностями какими-нибудь, что же с ними будет? Прощание. братья и сестры, прощание с хорошими людьми всегда трогательно и тяжелое. Оно приносит боль сердцу, встреча с хорошими людьми, радость сердцу, а прощание с хорошими людьми, это приносит печаль. А здесь проводили Иисуса Христа и возвращается с великой радостью. Обычно с великой радостью возвращается, когда провожает плохого соседа. Наконец, докучать не будет. А вот здесь проводили того, кто дал им жизнь, кто наполнил их смыслом жизни, кто для них был все и во всем. Вот кто теперь будет их оберегать? Христос их защищал всячески. Их обвиняют, почему ученики не постятся. Христос находит время, Христос находит слова для защиты учеников. Почему едят хлеб с неумытыми руками и здесь защищают? Почему не могли выполнить, бесы не послушали повеления и не могли они изгнать бесов из юноши. И здесь Христос находит защиту. Словом, все защита, защита. Нечего кушать. И люди все голодные, Христос здесь защищает их и выручает. Словом, как хорошо было с Иисусом. А здесь оставляет их. И больше в закрытую дверь заходить не будет. Нет, в физическом плане он больше никогда не придет на землю, чтобы разделить беседу за столом. Или у костра не предложит печеной рыбки покушать с учениками своими. И не спросит, есть ли что-нибудь покушать у вас. Расстались навсегда. Если расстались, братья и сестры, навсегда, то скажите, почему же возвращаются в Иерусалим с великой радостью? Может быть, что-то не поняли? Может быть, не вникли в смысл, глубину утраты? Что произошло? Знаете, нельзя обвинить в легкомыслии сразу всех 11. Все 11, напоенные одним духом, они поняли самое главное, они получили что-то такое, наверное, что никогда не имели. Вы знаете, что произошло? Они впервые поклонились Иисусу Христу, не видя Его. Он вознесся, Его не стало видно. Они, сказано, поклонились Ему и пошли в Иерусалим. Раньше поклонились тогда, когда видели, а здесь первый раз поклонились, не видя Иисуса Христа. Он исчез, а они поклонились. Почему? Да дело-то все в том, братья и сестры, он не просто исчез, он пошел на небо, но когда возносился, прежде чем возноситься, он простер руки свои и благословил их. И когда он благословлял их, стал возноситься с распростертыми руками. Все 11 под благословением Господним были. А благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Они подлинно получили благословение Господне. Братья и сестры,
Я вот хотел бы всех присутствующих спросить. Тот, что вы религиозны, то, что чему научены, так. Но все ли испытали вот этого благословения? Над всеми ли нами были простерты руки Господа нашего? Вот это, знаете, как зонтик от всех несчастий. Вот благословение Господне, которое способно обогащать, ничего в кошелек не положив, но ты будешь счастлив и чувствовать себя богатым. Были ли под этим благословением все присутствующие? Или просто умом внушили себе, да, я верующий, надо верить, это же лучше, чем не верить, и Бог будет всегда с нами. А вот так, чтобы на голове своей, на сердце своем испытать благодать Божью. Вот я о чем говорю. Знаете, за благословение всегда боролись. Всегда боролись. Иосиф приводит к отцу двух сыновей своих и очень хочет, чтобы на старшего положена была правая рука, на младшего левая рука, на Манасию и Ефрема. Но папа принял другое решение и крест-накрест положил руки. То есть на правую руку на младшего, а левую руку на какого? На старшего, правильно. На старшего, левую руку. А на тебя? Левую или правую? Две сразу. И левая, и правая. Все твое. Но твоя головка нужна сюда. И тогда положит свою, твои две руки пронзенные на твою головку. И левая, и правая. Все твое. Но ты должен склонить голову свою и принять это благословение. Вот откуда радость-то. Только одно благословение было у отца. Иаков получил это благословение хитростью. А второму, неужели у тебя только одно благословение? Второй сын говорит, не могу, сыночек, не могу, я уже отдал благословение. Милые мои, а здесь все 11 получили, а потом сразу же 120 получили, и 5000 получили, и получают, и получают, и получают. И вот здесь все присутствующие, надеюсь, получили. Но если не получили, это уже ваша беда. Обвинить Иисуса Христа никто не сможет. А где же ты был? Почему? Почему не соизволил получить при раздаче? А раздача не по прихоти была. Склонись и получи. Так все просто. И пойдешь в свой Иерусалим с великой радостью. Ай, о, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз побивали камнями святых пророков. Куда вы идете, мужи галилейские или иудейские, даже не знаю, как их назвать, этих 11. Вы идете в Иерусалим с великой радостью, там, где побивали все святое. А они идут с великой радостью, зная, на что идут. Все они кончат жизнь свою, приняв мученическую смерть. Все! До одного. И больше того, это не просто не ведают, куда идут, а Христос сказал, я вас посылаю, как овец среди волков. Овечку сознательно посылать в стаю волков. Вы можете себе представить такое? И посылает Христос. Меня гнали, и вас будут гнать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Но мое слово слушали, и ваше слово будут слушать. Меня принимали, и вас будут принимать. Ах, братья и сестры, нам даже поручено благословлять. Кого? У врагов своих. Врагов своих благословлять. Не проклинать, а благословлять. Я помню, 29 лет назад, это было в 65-м году, будучи на Дальнем Востоке, совершая служение с Захаровым Павлом Фроловичем, помню, нас пригласила одна бабушка. Мне говорит неверующий муж, что он умирает, но просил, чтобы кто-то из служителей пришел. Пришли. Дом частный, окна открыты. В большой комнате лежит ее муж, хозяин дома. Он умирающий. Тяжелая болезнь какая, не знаю. Но уже мясо отстает от костей, все гниет запах. Вот почему открыли окна все настежь, чтобы хоть как-то проверить. Но глаза у него еще хорошие, память хорошая, речь хорошая. И вот когда узнали, кто мы, он узнал, кто мы, и говорит, что мне делать. Мы говорим, позвольте помолиться Господу нам за вас, чтобы и вы открыли свое сердце для Бога и уста. А он говорит, вы не знаете, кто я такой. Мы говорим, да кто бы то ни был, любой грешник, Господь прощает. Говорит, я не просто грешник. Я при НКВД был исполнителем. Тысячи людей я отправил на тот свет. Неужели вы думаете, мне будет прощение? Он говорил так убедительно и так тяжело. Что вас томит, мы спрашиваем. А он говорит, один человек не дает мне покоя. Какой? А он был, не знаю, руководил какой-то церковью, я сейчас не помню. Ему было лет 40. Я допрашивал его. Это был 37-й год. Я заставлял подписать его ему бумагу, что он работал на японскую разведку. И цель его была свержение советской власти. Он отказался подписать. А мне только его подпись нужна была. И все подписывали. И как только, чтоб только не избивали. А как подпишут, сразу расстреливали их. А подпись есть. И все подписывали. Я говорю, подпишешь, никуда не денешься. Нет, такого не подпишу. Через неделю, я, говорит, не буду подробности рассказывать, но он уже не мог сидеть на табуретке, он не мог и стоять. Уже ноги его не держали. Его только лишь приносили. И сажали уже не на табуретку, а в кресло, потому что он не мог уже равновесие держать, он был полностью поломанный. Но я ему сказал, все, что осталось у тебя, это правая рука. Он, правая рука у него еще не поломана была. Мы тебе ее оставили для того, чтобы ты держал ручку, вот распишись. А он говорит, нет, дорогой, ты оставил мне правую руку не для того, чтобы я подписал себе приговор, а для того, чтобы тебя благословить. И поднял руку кверху, в мою сторону. А я не выдержал такого хамства. Взял пистолет и пристрелил его тут же. И теперь, говорит, я как только закрою глаза и вижу его, и он мне протягивает свою руку. Я Готов кричать от страха, открываю глаза, он исчезает. А когда закрываю, опять появляется. Думаю, опять сейчас руку будет поднимать. Что мне делать? Мы говорим, так радуйся, милый. Он руку-то не мщение поднимает, а благословение. Будь счастлив ты, потому что в этой руке благодать Божья. Ты только склонись под эту руку и воздай славу Богу, что тебе на пути попался тот человек, который поднял руку, благословляя врага своего. И не для этого, не поэтому ли ты лежишь здесь, а он все протягивает и протягивает руку в твою сторону. Ну, словом, мы помолились Богу, как могли. Я не знаю его судьбы дальнейшей, но, безусловно, он в ближайшие дни умер, это вне всякого сомнения. Но не в этом дело. Я сейчас больше думаю о том брате нашем, имя его я не знаю, да и он не знал, не мог, и не запоминал он всех имен, не знал он ничего, чтобы опознать его, этого брата. Но главная суть протягивает единственную руку, чтобы благословить палача. И в этом смысл жизни. Ах, от кого он научился, братья и сестры? Он это мог сделать только лишь тогда, когда сам побывал под благословением возлюбленного Господа Иисуса Христа, когда он пронзенные руки простирает над тобою, хотя следы ран, эти шрамы, это следы моих грехов, а он простирает надо мной благословение свое, распространяя и призывая Божье благословение. Возвращаясь в Иерусалим с великой радостью. Чему радоваться, братья и сестры? Его нет уже. Ну почему? Ведь если радуются, то берут что-то в основу этой радости. А что они? Что у них за основа? Всех одиннадцать мы никак не можем за легкомысленных счесть, что они радуются ничему. Обязательно что имеют? Они имеют Иисуса Христа, который сказал: «Се я с вами во все дни жизни до кончания века, где двое или трое соберетесь во имя мое, я с вами». Он, я ни разу не видал его, чтобы он заходил ко мне в закрытую или открытую дверь. Нет. Но его присутствие я видел и тогда, когда меня закрывали, и когда наручники одевали, и когда в воронках возили, на нарах или на перинах дома, в дом или в дороге, среди друзей или недругов. Се я с вами во все дни жизни до кончания века. Скажите, разве это не может быть предметом великого счастья? И если сейчас и содрогается сердце у кого-нибудь, и потеряна великая радость, это только лишь потому, что ушел от благословения Господне и какими-то другими благами, и другими интересами, которые у тебя в жизни появились, увлекаешься, совсем забыв о благодати Божьей. В израильском народе днем облако было над всем Израилем, а ночью светящийся столб. Днем это облако очень нужно было, чтобы скрасить трудности зноя, чтобы не было солнечного удара, чтобы в пустыне, где 40 лет странствовали израильтяне, Бог держал над ними свой зонтик, чтобы в тенечке держать, чтобы солнечного удара не получить при прохладе. А кто уходил от этой прохлады? Кто уходил? Пользоваться этой прохладой он не мог. Помните, некоторые говорили: давайте подъем Моисея и уйдем обратно в Египет. Бедные люди будут обратно путь держать. А вы думаете, облако пойдет за ними? Огненный столб будет их сопровождать? Нелепость, сущая нелепость. Конечно, нет. А как же? И обувь не снашивалась. Вы думаете, и дальше будет обувь не снашиваться, когда в Египет будет бежать? В лохмотьях останутся и босиком, как бродяги придут. Ах, бедные. Да вы думаете, манна будет падать с неба тогда, когда будут бежать обратно в Египет? Нет, они, Господь отвернется от них, и все пропадет, все пропадет. Я помню одну молитву: Господи, Господи, если бы хотя на мгновение ты отвернешься от меня, и я навек погибну. Окажи милость, обрати внимание вот на меня, как есть, и колеблющегося, и робкого, и дрожащего при первом маленьком ветерке. Окажи милость и будь мне прибежищем. И Бог вот такой сильный и крепкий. И я хочу сказать вам, то, что мы здесь сегодня, пройдя лихолетие атеизма, больших бурь атеистических и прочих всяких трудностей, и здесь находимся, это благословение Господне, а не просто какой-то мудрёный капитан судна сумел провести все трудности, и вот мы здесь. Вот, мол, какой хороший у нас пресвитер. Нет, нет, это Бог, который во все дни жизни сопровождал нас. Я сейчас буду заканчивать. Да и понимаю, что уже все устали, детки уже шевелятся. Ну, больше 3 часов на месте. Это хорошее было и для вас сегодня испытание, и школа мужества и терпения. Я, заканчивая, ну, хотел бы никогда не заканчивать. Просто просить всех не уходить от благословения Господнего. И никуда в Иерусалиме не ходите, радости никакой не будет, если вы не воспримете благословение Господне. А с благословениями хоть куда, хоть куда, хоть в те чумы, от которых вчера слыхали, вот эти немцы, хоть на другие командировки выполнять любые поручения, это с благословениями Господними. Итак, я хотел бы призывать сейчас всех помолиться Господу, а всех тех, кто еще томится, и кто имел радость и потерял радость спасения, для этого, безусловно, беспричинно этого быть не может, не может. Но хотелось бы, чтобы таковые тоже обрели радость. Помолимся друг за друга. Аминь.